Радио Бобр.
Подведем итоги.
Доброго времени суток.
С вами Максим Астраханцев
и Илья Рысь.
Напоминаем, Радио Бобр — это еженедельный аудиоподкаст, который расскажет вам о значимых событиях прошедшей недели.
Давайте вспомним самые важные новости.
Одна из улиц в Вифлееме получит имя Владимира Путина. Такое решение принял глава палестинской автономии Махмуд Аббас в ходе встречи глав двух государств. Имя российского президента в Вифлееме, на родине Иисуса, получит дорога, ведущая к Российскому центру науки и культуры. Сам Владимир Путин поведал, что присвоение его имени улицы в Вифлееме стало полной неожиданностью.
На Урале продолжается апелляционная эпопея по результатам ЕГЭ. Школьники жалуются, что с этого года им перестали предоставлять отсканированные версии проверенных экзаменационных работ. Таковы требования нового документа от Минобрнауки РФ. Напомним, что возмущение в среде школьников начало расти, когда они получили результаты тестирования по обязательной для всех математике. Так было в Свердловской области. Тогда в конфликтную комиссию было подано почти 1300 апелляций. По мнению школьников, результаты ЕГЭ занижают умышленно.
Традиционные печатные СМИ практически исчезнут к концу десятилетия, а их место займут цифровые медиа. Об этом заявил американский медиа-аналитик Кен Доктор на международном форуме «Медиа будущего». Основная торговля сейчас касается предложений для читателей, а не для рекламы, отметил доктор. При этом, переходя на цифровой формат, издания должны помнить о концепции 5 экранов. Они должны стараться распространять контент на всех доступных пользователю устройствах. На ноутбуке или декстопе, смартфоне, планшете, телевизоре с выходом в интернет, мультимедийном устройстве, в автомобиле.
Продолжая тему влияния всемирной паутины на СМИ, мы поговорили с шеф-редактором портала «Бобр» Дмитрием Таевским о интернете и общих тенденциях развития интернет-журналистики.
В последнее время очень много разговоров и обсуждений идет на тот счет, что буквально через 10 лет печатные издания полностью перейдут на интернет-вариант. Как вы считаете, реально это возможно, в принципе, даже для нашей Иркутской области?
Ну, на самом деле, тут вопрос скорее не в интернете как таковом, сколько в двух факторах. Во-первых, у газет очень большие накладные расходы. Растет стоимость бумаги, растет стоимость типографии, приходится платить штатным журналистам достаточно много. И они находятся в очень жестких условиях конкуренции и друг с другом, и с интернетом, и с телевидением. Вот. А во-вторых, интернет дал оперативность. То есть все свежие новости появляются в интернете, а в газете их надо сначала написать, опубликовать, проходит минимум сутки, и газеты просто не успевают по оперативности за интернетом. Это, естественно, на кризис газет очень серьезно влияет. Но, с другой стороны, я бы не был столь категоричным и не говорил бы, что газеты исчезнут, потому что, когда, например, появились видеомагнитофоны, тоже говорили, что кино умрет, а кино не умерло, оно просто стало немножко другим, оно стало таким широкоэкранным, многоголосым и так далее. Дело в том, что в этих вопросах очень серьезные традиции. Вот я буквально позавчера разговаривал с главным редактором японской газеты Сахи Симбун, который путешествует по России, и он говорит, что у них с появлением интернета тираж газеты не уменьшился. Вообще ни на одну газету. Потому что японцы любят читать газеты. Они интересуются интернетом, но читать газеты они любят. Они любят держать в руках. И у нас очень много таких любителей полежать на диванчике с газетой, особенно с легкой газетой, с какой-нибудь, да, типа «Комсомолки» или газеты «Жизнь». И они останутся, эти люди. Они никуда не уйдут. И тут не 10 лет, тут надо поколение сменить, ну, одном как минимум. То есть я думаю, что это лет 25-30 должно пройти. И все равно традиция газеты останется, все равно будет востребована. Но интернет, конечно, поджимает. То есть весь средний класс уже ушел в интернет, весь средний класс уже не читает газеты, не смотрит телевидение. Я имею в виду образованный более-менее средний класс. И, естественно, это влияет на падение тиражей газет, влияет, опять же, на экономику. То есть газеты становятся все менее рентабельными. И тут явно будет передел рынка. То есть, может быть, останутся 1-2 газеты. Я бы сказал, ну, не хочу, так сказать, пиарить конкурентов, но я бы сказал, что, скорее всего, выживет «Комсомолка», потому что она заняла такой очень грамотный формат полусерьезной, полуразвлекательной газеты, которая для всех. Вот для людей, которые любят лежать на диване. А более серьезная газета, ну, естественно, останется «Коммерсант». «Коммерсант», он будет жить всегда, потому что это газета для людей, ну, очень серьезных, которым нужно утром прийти в офис и открыть серьезную деловую газету.
Что касается предвыборных кампаний, как раз-таки в этот период в значительной степени всевозможные виды формы интернет-форумов и интернет-порталов, где велись активные обсуждения самих кандидатов, их программ. Эта ситуация обострилась тем, что сегодня интернет в этой части требует какого-то вмешательства со стороны государства, потому что, в принципе, не выгоден такой вариант развития интернет-журналистики. Как вы считаете, что будет предпринимать власть в дальнейшем?
Интернет, да, безусловно, вот в выборных особенно делах, он дает то, чего не дают газеты. ответы. Он дает оперативный отклик рядового человека, который тут же становится известен всем. То есть вот выборы Кондрашова, выборы Серова, на них интернет сыграл действительно очень серьезную роль, именно как оппозиционное такое независимое СМИ, потому что в интернете народ может даже помимо главного редактора интернет-СМИ высказывать свое мнение. Да, власти могут договориться с редакцией самого интернет-СМИ, если оно местное, но они не могут договориться со всеми на форуме. Тогда надо явно блокировать форум, явно вводить цензуру, что, в общем-то, не очень красиво, падает репутация всех, в том числе и властей, и власти на это вряд ли могут пойти. С другой стороны, да, властям сильно мешает, особенно всякие эти болотные триумфальные площади, которые договариваются помимо властей, помимо СМИ, сами с собой через интернет об участии. Но здесь власть ничего не может сделать. То есть тут вариант или вводить жесточайшую цензуру, как в Китае, что очень негативно отразится на репутации властей в мировом масштабе, или просто делать вид, что ничего не происходит. Потому что среднего варианта в интернете не бывает. Это должно быть чисто техническое решение. Или мы все блокируем, или мы все не блокируем. Дело в том, что интернет очень большой, и какие бы спецслужбы ни работали против него, у них просто не хватит сил контролировать все. К тому же интернет не имеет границ. Последний год наблюдается четкая тенденция того, что российские интернет-СМИ уходят за границу на зарубежный хостинг, на зарубежные домены, а там их уже не достать. Ну, там могут еще достать отдельные экстремистские сайты, типа Кавказ-центра. А вот так, в общем, если все СМИ уйдут на хостинг в Германию, их просто никто не достанет, и народ будет просто их читать.
Что касается конкуренции уже на нашем региональном рынке интернет-СМИ, есть она, нет, жесткая, не жесткая?
Нет, она очень не жесткая. То есть у нас вот два ключевых игрока, это Иркру и Бабр, и более мелкие такие отростки от обычных СМИ, традиционных, которые пытаются играть в интернете. У них это получается не очень хорошо, и тут проблема в кадрах. То есть как бы мы ни пытались учить интернет-журналистов, интернет-журналистика требует очень специфичных подходов, а у нас, к сожалению, все вузы заточены, грубо говоря, на традиционные СМИ, потому что там преподают преподаватели, которые выросли в 60-е, 70-е годы. Да, это большая проблема. Мы в этом сильно отстаем от Питера, от Москвы. То есть это и налет провинциальности есть, и конкуренции как таковой серьезной-то нету. Это плохо, потому что конкуренция создает рост активности, она дает возможность расти вот этим интернет-СМИ. Этого нет, но я надеюсь, что ситуация будет меняться, потому что растут молодые люди, которые, ну, активно пытаются включаться. Может, немножко неумело, вот, но тем не менее они очень активны, и это радует. То есть я надеюсь, что вот как раз лет через 10, когда они подрастут, станут серьезными журналистами, то они дадут очень серьезный толчок вот именно региональным интернет-СМИ. А пока все более-менее спокойно, урегулировано, и, в общем-то, нам это не нравится, главным игрокам.
Какое будущее ждет Иркутскую область с учетом государственных планов по развитию Сибири и Дальнего Востока? Именно эту тему в прошедший понедельник обсудили представители власти, науки и бизнеса. Участники пресс-конференции оценили потенциал региона и обозначили главные проблемы области. В частности, по-прежнему актуальной остается проблема оттока населения. Помимо этого говорили и о создании госкорпорации, развитию Сибири и Дальнего Востока. Своим видением, какой должна быть госкомпания, поделился министр экономического развития и промышленности Иркутской области Руслан Эдуардович Ким.
Корпорация должна позволить нам создать инфраструктуру, которая будет не зависеть от добычи полезных ископаемых. Это создание производства глубокой переработки, это создание инфраструктуры и туристической, которая подходит для нашего региона.
Более резким в суждениях был профессор Байкальской международной бизнес-школы ИГУ Максим Васильевич Безрядин.
Если это будет поручено некой госкорпорации, то я категорически против. Не буду говорить все факторы, а расскажу только об одном. Как только корпорация будет создана и формально начнет работать, возникнет колоссальный конфликт интересов между госкорпорацией и федеральными органами власти, между госкорпорацией и региональными, местными органами власти, бизнесом, населением.
Политический кризис в Усолье-Сибирском, судя по всему, завершился. 28 июня состоялось первое заседание новоизбранной думы Усолья, на котором был выбран мэр города. Первоначально на пост мэра было выдвинуто 3 кандидатуры, но кандидат от КПРФ Дорошна сделала самоотвод, а представитель ЛДПР Паленкевич снял свою кандидатуру после первого тура голосования. В итоге мэром города стала Любовь Лис, кандидат от «Единой России». Любопытно, что на заседании думы Усолья присутствовал губернатор Иркутской области Сергей Ерощенко.
Как стать полицейским? Прямая линия под таким названием прошла в пресс-центре «Комсомольской правды» Иркутска на этой неделе. Как известно, реформа МВД, стартовавшая в 2011 году, во многом была связана с переаттестацией сотрудников органов полиции, что в конечном итоге привело к многочисленным увольнениям, в том числе и по собственному желанию. В связи с этим у жителей области теперь есть реальная возможность занять ставшие вакантными места сотрудников МВД. Говорит Андрей Сидоров, начальник правового отдела Главного управления МВД России по Иркутской области.
Никакого блата на данный момент не существует. Прием на службу органов внутренних дел осуществляется в порядке, определяемом в федеральном законе о службе в органах внутренних дел Российской Федерации. На службу в органы внутренних дел принимают наиболее подготовленных граждан. Но, безусловно, наличие образования не является до конца определяющим в решении о приеме на службу. Также необходимо еще соответствовать ряду других требований.
Стоит, правда, отметить, что требования, предъявляемые кандидатам на замещение вакантных мест, достаточно высоки. На сегодня из 356 человек, пожелавших с января 2012 года стать полицейскими, осталось только 83. О причинах такого значительного отсева рассказывает начальник отдела кадров ГУ МВД России по Иркутской области, подполковник внутренней службы Николай Курганов.
Не прошли военно-врачебную комиссию психолога. Психолог в случае выявления каких-либо негативных черт характера на полиграф. При прохождении полиграфа выявлены факты, подтвердившиеся. В центре профессиональной подготовки не все выдерживают.
Против иркутских молоточников Артема Ануфриева и Никиты Лыткина, обвиняемых в убийстве 6 человек в Иркутске, возбуждено новое дело. На этот раз по статье 282.1 УК РФ «Организация экстремистского сообщества». Дело возбуждено Следственным комитетом по Иркутской области. Официальной причиной переквалификации дела стало то, что убийцы создавали группы в сети ВКонтакте и якобы вербовали через них единомышленников. На допросах молоточники признались, что хотели прославиться, а на убийство их толкнула дружба с радикальными группировками и подчеркнутая в социальных сетях экстремистская идеология.
К другим новостям. 27 июня в России отметили национальный праздник «День молодежи». Правда, иркутяне отпраздновали это событие чуть раньше, 23 июня. Легко ли быть молодым? С таким вопросом мы обратились к иркутянам.
Считаю, что в наше время нелегко быть молодым, потому что намного труднее достичь каких-то высот, когда ты молодой. Потому что нужно быть очень хватким человеком, сильным характером и так далее.
С одной стороны, легко то, что ты работаешь, когда хочешь. Если хочешь подзаработать, идешь, ищешь работу.
Трудно быть молодым, когда ты только начинаешь вступать в эту взрослую жизнь, вот этот вот период, когда ты вроде бы ты молод, но жизнь тебя требует уже быть таким взрослым, достаточно самостоятельным человеком, и это достаточно трудно.
Кроме того, иркутяне поделились своим мнением относительно проблем молодежи.
Курение, алкоголь.
Недостаток внимания со стороны. Со стороны общества и в отрицании. Слишком много людей с уже какими-то устоями такими закоренелыми и замшелыми.
Суицид. Люди просто глупые, можно сказать. Ну, не знают еще всего, из-за этого делают такие поступки. Вот и все. Просто глупость, наивность, просто ничего больше, эмоциональность. Хотя сейчас эмоции очень легко сбежать. Это очень просто.
Какая-то социальная такая неустроенность, неопределенность, на жизненных позициях тоже ряда людей.
Вид, ВИЧ там всякое. И наркотики, конечно, в том числе.
Ну, я думаю, что когда некуда себя деть, поэтому начинают заниматься различными.
Традиционно молодые люди находятся в зоне риска. О том, как обезопасить молодых людей, мы спросили у наших горожан.
Призываем молодежь к тому, что нужно вести здоровый образ жизни.
Ну, сейчас же много каких-то программ там со здоровьем связано, участвовать в этом, наверное, как-то.
Мне идеально было бы, если бы вернули наше советское образование в народ. Потому что сейчас и преподаватели какие-то, некоторые молодые, скажем так, не очень грамотные, соответственно, и студенты не хотят учиться, и ученики тоже.
Уходить из социальных сетей, больше времени проводить не в виртуальном общении, а в реальном. Узнавать людей, не делать преждевременных выводов. И пытаться сочувствовать людям и понимать их.
14 июля в Иркутске состоится всемирный показ вдохновляющих короткометражных фильмов «Летняя ночь. Мечта. Свобода. Любовь». Всего к показу подготовлено 16 таких фильмов различных жанров, от анимации и игровых до документалистики. О целях акции рассказывает главный организатор всемирного показа Максим Милютин.
Ну, наверное, у каждого автора есть какие-то работы, которые он делает не за деньги, не почему-то, а просто потому, что он как бы должен их сделать, они для него важны. И, как правило, они как-то привлекают внимание, и будут показаны как раз такие работы. Вообще цель этого показа – призывать людей не забывать про свои мечты. У каждого человека есть какая-то своя мечта, у каждого.
При хорошей погоде площадка для просмотра будет организована во дворе музея Волконских, при плохой – в галерее Революции. Говорит начальник отдела по организации кинопоказа АГАУК Иркутский областной кинофонд Александр Лунегова.
Призываем всех прийти, принести с собой коврики, карематы, пледы. Можно будет лечь на травку, кому как удобно. Мы хотим, чтобы собралось как можно больше людей. И действительно, это был хороший, теплый вечер в такой вот, ну, дружеской атмосфере. И, может быть, кого-то это действительно вдохновит на что-то большее, чем просто прийти и посмотреть.
Радио Бабр.
Подведем итоги.
Это все, о чем мы хотели рассказать вам.
Будьте в курсе событий и слушайте нас каждую неделю.